Как всегда, по пятницам мы с вами общаемся, и мы исследуем вопросы, которые вы задаете, я на них отвечаю. Сегодня мы начнем наше общение с вопроса, ну, даже скажу, что не вопрос, а просьба, да. Света из Санкт-Петербурга написала мне такие слова. Я решил озвучить, да. Ну, потому что не первый раз, ну, такое пишется, да. Значит, она пишет: Саша, а ты не мог бы в начале и в конце проповеди молиться? Высказываю пожелания братьев и сестер. Ну, что хотелось бы мне сказать? Я вообще не противник молитвы, ни в начале, ни в конце. Но хотелось бы мне такое, ну, затронуть такой момент вот относительно вот этой просьбы, да. Я всегда сам перед общением в обязательном порядке мысленно молюсь и прошу благословения как для себя, так и для слушателей. Даже объясню вам, почему так я всегда, вот даже говорю, в обязательном порядке, да. Был у меня когда-то в жизни опыт, да, такой, знаете, тема вроде бы, ну, не раз говоренная мною, но была... Эта тема была очередной раз должна была быть сказана в другом месте, да. И знаете, как обычно, вот давайте помолимся. Ну, а я вот как-то так мысленно, это уже давно было, мысленно как бы стою на молитве, кто-то там молится, да, я вот, ну, думаю, типа, ну, я и так тему знаю, типа, все понятно, да. И я вам скажу, я пережил такой опыт однажды в жизни, о котором я сейчас рассказываю, что тема избитая, я начал читать, и я не могу двух слов связать. И я такое пережил внутри себя, я сам себя не узнавал. Знаете, вот как будто бы отнят дар речи, как будто бы мысли все в голове путаются, кто-то в бетономешалке их все перепутал. Это было раз такое в жизни, и это было мне, я буду говорить... было для меня таким уроком, чтобы все-таки ты молился, да. Я после этого стал понимать, что действительно то, о чем говорю, как говорю, это не то, что там талант какой-то, там способность, она без Бога, она вот сама по себе, она есть у человека, присуща ему, да. Я просто понял, коль говорим о Боге, говорим из Библии, говорим мысли, которые должны быть действительно... правильно донесены до слушателей, да, действительно надо чувствовать и понимать зависимость. Поэтому я говорю, что я всегда сам молюсь и в обязательном порядке, да. Далее, я не против молитвы, но, вы знаете, вот почему-то на меня возлагается этот ритуал. Извините, что так говорю, ритуал, да, потому что молитва, которая постоянно совершается, вот, допустим, как в церкви, я, конечно, не говорю про всех в одинаковой степени, люди разные, да, но в основном, будем говорить, и день, когда происходит общение, в обыденность со временем приходит, да, и молитва, она точно так же через время приходит, такое, что вот надо помолиться, вот надо помолиться, вот если мы помолились, какое-то такое чувство, что вот Бог благословит нас. Вы знаете, я вам должен сказать, ну, как бы, может быть, не очень приятные вещи. Вот когда кто-то говорит, вот, знаете, вот у кого-то что-то случается, ну, я имею в виду, там, бывает здоровье, бывает там проблема в семье, бывает на работе, бывает в церкви у кого-то проблема, ну, разные бывают проблемы. И вот вы знаете, когда люди вот... говорят, Саша, вот ты молись, Саша, а тебя Бог услышит. Я говорю, а почему вот так вот, знаете, вот дрожательно ко мне, так вот, Саша, тебя Бог услышит. Я вам должен сказать, что когда я молюсь, это не говорит о том, что вот, вот Бог прямо мне сейчас и ответит. Есть, конечно, разные вопросы, да, и бывает, что и молись, и ответа никакого нету, потому что Бог считает, что я должен еще, как говорится, походить, выносить в себе вот эту проблему, созреть к чему-то, а потом ответ через какое-то время. А мне вот хотелось бы сегодня этот ответ получить. И когда кто-то говорит, Саша, вот молись за меня, Вы поймите правильно, у нас иногда вот такое, ну не знаю, то ли мистическое какое-то такое отношение, приписывание какого-то мистического смысла молитве, что вот если там Саша помолится или кто-то, братья и сестры, молитесь за меня, то вот обязательно что-то случится. Я, может быть, будем говорить, нетрадиционно для христианской церкви, скажу такие слова. А почему мы вот так вот все время, знаете, бежим куда-то, просим, вот молитесь за меня, то есть проблема у меня, а вы молитесь. Я хочу спросить, а вы вообще знаете, вот когда человек говорит, молитесь за меня, вы вообще знаете всю ситуацию? Далее, как молиться, о чем молиться? Ведь бывает такое, вот у меня там кто-то говорит, там муж восстал, вот он такой, рассякой, братья и сестры, молитесь, сатана на меня восстал. Ну и все молятся, Господи, спаси нашу сестру от этого мужа, изверга. А я вам просто говорю, я знаю эту семью, я знаю, что муж не изверг. Я знаю, что жена верующая, за, как говорят, за словом в карман не полезет. Что язык у нее, ну как, жало. Что и командует, и бывает муж, как говорится, не выдерживает, но он не верующий. Но он бывает не выдерживает, бывает. А жена, чтобы подумала, что она всегда говорит не то, что надо. Ну, знаете, вот командирский тон, это вот так, это вот так, это вот так. И я говорю, вот смотрите, ситуация, молиться. За мужа сатана восстал. Так может, сатана восстал не через мужа, а уже просто муж отбивается. И просто решил показать рога жене верующей, потому что уже дальше, ну некуда, да. Это, извините, пожалуйста, вот, может, кто-то в новостях там слышал, этот Тимур Козел и где-то там на Дальнем Востоке и Амур Тигр уссурийский. Вот в одном вольере вроде дружба, вроде мир, тигр не трогает козла. Так козел ходил, трогал. Ну, извините, пожалуйста, вот. Ну, не выдержал этот, как говорится, тигр и решил показать, что все-таки, знаешь, хоть ты тут, как говорится, у меня пользуйся благами, но я могу же и на место поставить тебе, да? Так вот, вопрос, молиться за кого, чтобы тигр унялся, да? Или чтобы козел успокоился? Вот так бывает, к сожалению, я говорю, и у нас в семьях. Молитесь за мое исцеление. Я говорю, ну вы знаете, ну если ты, там, брат или сестра заболели, и что-то серьезное, то молиться все-таки тебе надо. Ты лучше всего знаешь, что, какова могла быть причина того, что ты заболел, а теперь молись, а Бог не отвечает. Причин ведь может быть масса. А мы говорим, Господи, там, или там, братья и сестры, молитесь, обращайтесь к Господу, чтобы Господь исцелил. Я уже говорил на эту тему и не один раз. Вот у нас какое-то чувство, что если кто-то за меня помолится, то у меня решится проблема. Я вам скажу, к сожалению, зачастую так не бывает. Ну, было бы правильно, я так скажу, что молиться, Боже, благослови, там, если бы, допустим, за меня, вы бы молились, там, Боже, благослови Сашу, открой ему то, что ты хочешь открыть, что является причиной. Вот так было бы самое правильное. А вот молиться, исцели Сашу, а может, Саша вытворяет что-то, да, и Бог решил его, как говорится, немножечко, как говорится, успокоить, да. Может, Саша какими-то путями не теми идет. Может, надо что-то поменять, да? То есть, я вообще в первую очередь должен думать, какова причина. И я больше всех могу знать о себе. Если, допустим, мы о ком-то молимся, а причина, допустим, является грех, поведение, да? То я вам должен сказать, да, можно молиться, Господи, ты ему открой. А я вам должен сказать, ну, если вы знаете за этим человеком, что за ним водится, да, и вы не говорите, а, Господи, ты открой, Господь открывает, но этот человек такой, пока в уши не скажешь, он там в голове ничего не поймет. Ну, уже давнишний такой настрой. Поэтому мы, когда вот человек говорит, молитесь за меня, ну, я могу по побуждению Божьему сказать, знаешь, дорогой, мне кажется, у тебя вот эта проблема. Ты вот так вот делаешь, и мне кажется, что Бог тебя останавливает. И это и будет ответом на молитву. И если он примет, то и проблема может решиться. А если он не примет, ну молитесь. Я вам пример такой приведу. Ну вот я бы сказал, молитесь за меня. Кстати, вы тоже, наверное, обратили внимание, я никогда не говорю, так, вот молитесь за меня. Ну кто-то знает, там, что там бывает, там, ну как-то там между словом стало известно, да. Ну, Саша, я буду за тебя молиться. Спасибо, я не против. Но я не призываю молиться, потому что, ну даже если что-то происходит, то я говорю, лучше меня никто из этой ситуации не знает. А если молиться кому-то за меня или там мне за кого-то, да, и если не знаем мы ситуации, то я вам должен сказать, что молиться надо было бы так, Господи, ты сам усмотри, я прошу тебя, ты мудрый, ты знаешь, что надо, какова причина, вот так, Господи, и ответь. Ну, чтобы это, как говорится, было ответом там, на молитву или на просьбу того человека. Дело в том, что когда мы вот, думаем, что вот, мы собираемся на собрание, вот если мы помолились, то, знаете, вот есть такое вот это мистическое нечто, которое привнесено в церковь. Я вам уже говорил, что вера в Бога – это не мистика. Да, здесь могут быть и чудеса, но вера в Бога – это осмысленный, разумный процесс общения человека с Богом. Я вам пример приведу. Мы можем помолиться. Кстати, наверное, вы свидетели тоже этого. Я вот буквально недавно в Ютубе там смотрю, мне предложили, Саша, посмотри, пожалуйста. Мне кажется, что он тоже, что ты говоришь, да. Ну вот вначале человек помолился, в конце помолился тоже. Ну, вроде, знаете, вот с молитвой, как положено. Вот мы привыкли к такой вот форме, да. И вот человек говорит, ну и люди же думают, что ну раз помолились, то все, теперь Божья благодать вот так входит в уши. Входит в сознание, входит в сердце. Вот как-то так вот само непонятно как. Я внимательно слушаю, потому что мне надо было ответить, да. Внимательно слушаю проповедь. Явное противоречие с Писанием. Что-то толкуется, дальше написано, как надо понимать по тексту. Дальше не дочитывается, читается что-то, объясняется что-то совсем другое. Вы понимаете, я вам скажу даже свое наблюдение. Ну, кто-то может сказать, вот потому что не молимся. А я говорю, хоть молимся, хоть не молимся. Я иногда это сам замечаю. Вот люди слушают. Вроде бы, как говорится, нравится. Вроде, ну, доходит, да. А потом в разговоре я вот слышу, как человек что-то объясняет. Бывает, кому-то пересказывают мои слова, я вижу. Совершенно не понимает человек, о чем я говорю. Если человек сидит с определенным настроем, да, это как и читать Библию, или чью-то проповедь слушать, или меня, допустим, вот как вы сейчас слушаете, слушать, да. Вот сидит человек с настроем, знаете, у нас есть такое понятие, что есть истина. Вот это, как я понимаю, вот это и есть истина. И если где-то кто-то что-то говорит, пусть там и на основании Библии, но это не вписывается в траекторию моей мысли, да, все понятно, я больше слушать не хочу эту ересь. На каком основании? Вот ты заблуждаешься. Я говорю, ты должен будешь доказать, что ты в этом вопросе не заблуждаешься. Давай сядем, давай спокойно, без всяких этих фырканий, да. Давай сядем, поговорим. Так, все понятно, ты будешь стоять на своем. Я говорю, я тебе скажу свои доводы, ты скажешь мне свои. И мы разберемся. Не надо заранее, будем говорить, на что-то настраиваться. Быть против чего-то или против кого-то. Так вот, что я хочу сказать. Вот если человек вот так сидит с таким настроем, да, я имею в виду, что не так, вот усмотреть, увидеть, заметить, да, то я ему говорю, 15 раз можете помолиться, и все пусть даже руки возложат на голову, он ничего не поймет. Это я вам для того говорю, чтобы вы поняли, что молитва, если мы понимаем, о чем молимся, зачем молимся, и понимаем, вот мы говорим там: «Господи, открой мое сердце». Да мы же иногда, зачастую, не знаем вообще, как его открывать. Оно у нас всегда закрыто. И мы даже этого не понимаем и не осознаем. А мы молимся: «Господи, открой мое сердце». И если вот я помолился, я думаю, оно открыто. Я говорю: да не, ничего подобного там не происходит. Не открыто, оно закрыто. Как дверь, которая захлопнулась, а ключа нет. И мы этого даже не осознаем. Мы не понимаем. Поэтому, когда стоит как бы вопрос такой, что вот надо молиться, я говорю, я в принципе не против. Я даже как-то уже говорил, это, мне кажется, не первый раз такое пожелание высказывается. Я не против, давайте будем молиться. И говорю: а кто будет молиться, пожалуйста? Нет, ты, Саша. Я говорю: вы меня назначаете, я и говорю, я и молюсь, я и за кого там молиться, все мне, да. Я не к тому, поймите меня правильно, знаете, уже и молиться, это я открываю, я закрываю, я уже как какой-то начальник. Мне это немножечко, будем так говорить, не очень нравится. Мягко говорю, да. Я как начальник. Так я вот как брат просто делюсь, не как учитель, не как там пастырь, не как кто-то еще, да, какой-то начальник. Вот у вас есть желание слушать, пожалуйста, я могу поделиться. Если я начинаю командовать, так, сейчас помолимся, ну и я буду молиться, да. Ну, я в конце я, потому что вроде как бы меня будет Бог слышать, а вас вроде не будет слышать. Вас тоже Бог может одинаково слышать, как и меня. И я говорю: ну давайте кто-нибудь будете молиться. Я не против, чтобы помолился кто-то. Нет, нет, все сразу, вроде надо молиться, но вроде как только я должен молиться, да. И я это для того говорю, что... Вы знаете, я не против молитвы, да? Но если есть желание, я не против, пусть кто-то молится. Я за буду. Но я хотел бы, чтобы мы не забывали. Мы вот и в церкви так молимся, постепенно это переходит в какую-то формальность, да? Сами понимаете, кто наблюдает за собою, допустим, даже вот молимся вечером, утром, да, вот обратите внимание, что молитва зачастую очень часто похожа, утренняя и вечерняя, и отличие, как я говорил, утром мы просим благослови на день, а вечером благодарим за день, благослови на ночь. А так в основном одно и то же перечисляем, и я должен вам сказать, вам не приходила мысль, что... Ну, говорим каким-то стишком, вот мы говорим там православные молитвы, они заученные, а у нас они свои, не православные, а свои, тоже заученные. И что молитва заученная, и зачастую так, вечером мы уже молимся, потому что мы уже спать хотим, конечно же, какие разговоры с Богом длительные, да. Поэтому благослови меня, там, жену, детей, благослови там работа, жилище, чтобы никто ничего не украл, там, сохрани, спаси, спасибо, все, аминь. Утром мы тоже куда-то бежим. У нас нету такого времени. Так сесть спокойно, без вот этих заученных стишков, так сесть и помолиться. Я уже говорил, что у меня, допустим, если молитва, ну, вот так вот, вот знаете, прочитать, как я уже говорю, прочитать, ее не надо читать, конечно, надо говорить, но как будто бы читаем. То я говорю, если вот так прочитать, не остановившись, не задумавшись, эта молитва эффекта никакого не дает. Да, бывает такое, что мы куда-то спешим, бывает, да, некогда там долго размышлять, я говорю: Господи, я понимаю, о чем я говорю, благослови меня, я буду там идти или буду ехать мыслями, вот там меня ждет то-то-то-то, мне надо остановиться когда-нибудь вовремя там или что-то заметить, ты открой. Но я когда так быстренько помолился, то я потом о чем просил, я теперь, подходя к человеку, встречаясь с ним, я теперь не тороплюсь говорить, я жду благословения. Вы понимаете, да? Когда он подскажет. А ведь у нас так, что, коль я помолился, то, ну все, а что там ждать? Я ж попросил благословения. Я говорю: ты попросил, но ты его получил? А что, говорит, получить надо? Ну, я ж попросил, значит, оно автоматически будет. Нет, ты просил, Господи, подскажи. Вот сейчас ты наговорил, и никаких тормозов не было, никаких знаков на дороге ты не заметил. И наговорил кучу нехорошего. Ну, я же просил. Так я говорю, хорошо. Значит, это Бог тебе вот такое вот благословение дал, что ты договорился, что тебя отправили во свояси. Я знаю людей, которые, ну, такие вот набожные, религиозные, да, типа, вот встала, говорит, ну, это сестра одна, встала вот я утром, я ноги не опущу на пол, пока не скажу, Господи, благослови мои ноги, чтобы я вот сегодня ходила, благослови мои глаза, там, я вот в автобус не сяду, не помолюсь, ну, не попрошу благословения. А я говорю, вы знаете, а я в автобус сажусь, не... Вот так прямо при выходе, при входе в магазин, а вдруг теракт будет какой-то. Нет, я не молюсь. Но мои мысли все время на чеку. Не торопись, думай, наблюдай. И Бог подсказывает. Так вот, что я хочу сказать. Вот человек такой вот привык, что вот надо все с молитвою. Да, звучит оно красиво и выглядит оно красиво. Всегда молюсь, прошу благословения. Вот разговор с человеком, я прошу, благослови мой разговор. А дальше человек не замечает, что он ругается, что он насилует человека, что он к нему придирается, что он спорит, что уже начались раздражительные тона. Он попросил благословения. Я говорю, ну так на чей счет списать вот это все? Поймите, почему я так говорю. Вот я тоже уже как-то говорил. Вот молитва «Отче наш», да, вот, или там «Возблагодарив на вечерю», вот есть упоминание, да. Вот Нагорная проповедь, а молитвы нет. Если упоминание о молитве, уединившись там где-то на горе, ночью молится, ну, молится сам уединившись. И вы сами понимаете, что самое правильное, это когда человеку самому хочется помолиться, и тем более не перед публикой, не перед людьми, а наедине с Богом искренне излить ему душу. Поговорить по душам. Я говорю, что если вот у кого-то действительно вот есть желание получать такое благословение, и он хочет искренне помолиться, неформально, я всегда за такую молитву и за такого инициативного человека. Но чтобы это не было вот какая-то такая разнарядка, знаете, как суббота по обыкновению. Вы знаете, мы уже привыкли, вот это обыкновение, оно у нас в молитве, обыкновение там в служении в каком-то, еще там вот суббота, где-то воскресенье, вот обыкновение. Вы знаете, что такое обыкновение? Вот привык человек. Вот как женится человек, там замуж выходит, да, любовь, чувство какое-то такое горячее, теплота между людьми, а потом настает обыкновение. Доброе утро, спокойной ночи, добрый вечер, добрый день, спасибо, пожалуйста, а чувство пропало. И я не хотел бы, чтобы, вы понимаете, вот ну, формальность, хотя и не очень красиво говорить, но я говорю, ведь и молитва бывает же формальная. Да, мы привыкаем и вот так стишком молимся. Я не хотел бы, чтобы формальность нами овладела. Нам надо хотя бы немножечко от этой церковной формальности отойти. Чтобы действительно молиться не по разнарядке, не по расписанию, да, а вот от души. Так вот я сказал, что самое правильное, когда человеку искренне хочется помолиться, вот душу ему излить, да? И вот когда хочется уединиться и пообщаться с Богом, то это самое лучшее и для нас, и для Бога. Почему? Потому что вот когда я один на один, да, я с Богом разговариваю, вот как допустим, с кем-то, с каким-то близким человеком. Вот размышляю, остановился, вдруг услышал ответ, отреагировал как-то, но это не молитва в том смысле, как «Господи, благослови, прибудь, благослови нас, пусть Твоя рука будет над нами». Вы понимаете, это совершенно не такая молитва. Мне как-то человек говорит: «Саша, а что ты вот не хочешь, чтобы вместе вот молиться?» Я говорю: «Вы знаете, я все не могу сказать». «А чего?» А ты откровенно изливай душу. Я говорю, я уже изливал, получил по душе, и за душу получил, и на душу получил. Вот что ты так молишься, вот ты такие, вот, я говорю, вы видите, да? То есть, когда с людьми, вот не всегда скажешь, потому что кто-то обидится. Ну, надо же откровенно, а при людях откровенно, вы сами знаете, я не говорю про всех в одинаковой степени, но вы сами знаете, что при людях надо молиться вроде бы для Бога, а когда мы подбираем слова, там где-то что-то обходим, получается, мы молимся не Богу, а людям. Тогда вопрос, Богу нравится такая молитва? Я не думаю. Мне она нравится? Я тоже бы не сказал, что нравится. Ну, а кому-то вот понравился, да, хорошо, Саша помолился, этот раз хорошо. Я этого не хотел бы. В присутствии мы не все скажем, может быть, из-за страха, что кто-то что-то не так поймет. И, как я сказал, мы в таком случае помолимся для публики. Но я говорю еще раз, что я не против, но есть ли желание помолиться? У каждого из вас, да? Я не против. Если кто-то захочет молиться, я не против. И в начале, и в конце. Ну, сегодня в любом случае, даже если бы кто-то захотел, я просто там надо включать, может быть, чтобы все слышали. Ни разу не делаю, это мне надо просто попробовать, чтобы я сейчас эксперименты эти не делал. Хорошо? Я вам прочитаю Матфея 6 глава, 5-6 стих. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». То есть, когда молимся, чтобы люди посмотрели, услышали и о нас хорошо подумали, да, какие мы молитвенники, да, вот это и есть награда. Хотел похвалы, получил, от Бога нет. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное», то есть, заметьте, сердечное, внутреннее желание, вот действительно откровенно с Богом поговорить, «воздаст тебе явно». Я на что хотел бы обратить внимание, я сейчас не говорю, там вот, если мы будем молиться, то обязательно это лицемерие, это синагога, это, знаете, вот показуха перед людьми. Нет, я не хочу так сказать. Я из этих двух стихов, главное, что хотел бы подчеркнуть, да, что молитва, вот смотрите, когда молишься, уводи в комнату твою и затвори дверь, чтобы никто не слышал. Я думаю, что вот даже если каждый из нас, вот даже такая мысль была, знаете, как говорится, перед началом давайте мысленно помолимся, минута молчания, да, чтобы вот каждый обратился, вот никто никого не будет слышать, но если человек искренне хочет этого, да, и действительно получить благословение и понимает, как его получить, и хочет помолиться, ну, втайне вот можно было бы, я говорю, как минута молчания для молитвы, да, чтобы помолиться. Ну, кто-то скажет, а тогда вот минута, это вот в записи, да, будет она, молчат все. Тогда и запись вроде как бы надо начинать, да, после уже молитвы, потому что за молитва, когда ее никто не слышит. Так вот, я говорю, самая молитва продуктивная, да, и которая нравится и Богу, и нам, это молитва действительно наедине. Вот то, какие мы наедине с Богом, это действительно, мы тут уже, как говорится, никто этого не слышит, и мы тут можем быть действительно полностью откровенными. Если у вас там по этому предложению, которое я зачитал, или потому что я сказал, есть какое-то мнение, можете в чате написать. Я потом, ну, в конце скопирую и в следующий раз отвечу. Значит, вопрос, который был задан и который мы сейчас с вами рассмотрим, это вопрос Юлии из Липецка. «Хочу более понять, что такое книга жизни, в которую записываются имена спасенных у Бога». Ну, первое, что хотел бы я, Юлия, подчеркнуть, вот как написано здесь, да, у тебя, значит, книга, что такое книга жизни, в которую записываются имена спасенных у Бога. Что хочу сказать по поводу слова «спасенных»? Дело в том, что пока мы еще живы, никто из нас не спасен, включая и меня. чтобы никто не думал, что, может, другие не спасенные, а я уже спасенный. Спасенные — это когда будем на небе, это уже спасенные. Сейчас мы можем быть кандидатами, претендентами на спасение, но спасенных нет сейчас. Кто-то может сказать, что, ну, Бог же знает наперед, кто спасется. Ну, я говорю, да, Бог знает, но Он мудро не говорит нам. Потому что если Бог скажет, Саша, что ты спасешься точно, ну, я и за ухом чесаться не буду. Вы понимаете, я же все равно спасенный уже. Если кому-то Бог скажет, что с тебя толку не будет, так человек скажет, а что мне тогда в Библию читать, в церковь ходить, да ну и все, пойду, буду есть, пить, потому что все равно сказали мне, что я погибну. Бог по любви к нам и по мудрости своей, да, великой мудрости, Он не говорит. То есть, другими словами, у Бога нет такого, что Бог кого-то определил на спасение, а кого-то на погибель. Это мы сами определяем. Каждый день нашей жизни определяет, чью волю мы сегодня исполняли. На чьей стороне были, с кем боролись и за кого боролись. И уже будем говорить, в совокупности, как течение реки, да, вот это выстраивает вот такую, будем говорить, настроенность, что ли, да, или мы идем к спасению, или мы идем к погибели. Поэтому я первое, что хочу сказать, что спасенных еще нет. Ну, вопрос, я думаю, понятен, да. Потому что нам объясняли в церквах, кто был, да, что в книге жизни записываются имена всех тех, которые вступили в завет с Богом при крещении. Вот когда мы давали обет, наше имя вписано в книгу жизни. Ну, я с этим согласен, да. Вот. Но вы знаете, да, что есть вот такой стих. Это Откровение 3 глава, 5 стих. Здесь сказано, побеждающий, я хочу подчеркнуть, человек, христианин, который побеждает сатану в себе. Или другими словами, побеждающий свои пороки, через которые сатана воздействует на нас. И через которые нас порабощает. Да? Так вот, смотрите. Побеждающий, я добавляю, свои пороки, облечется, смотрите, побеждающий как бы сейчас, сегодня, облечется в будущем в белые одежды. И смотрите, какие слова. И не изглажу имени его из книги жизни. И исповедаю имя Его пред Отцом Моим и пред ангелами Его. Вот что я хотел бы, на что хотел бы обратить ваше внимание, написано, не изглажу имени Его из книги жизни. Вот этот стих как бы говорит о чем? Что действительно, когда мы становимся на путь истины, когда мы, ну, на путь истины тоже понятие растяжимое, знаете, во всех церквах истины везде по-разному, поэтому и на путь истины это тоже такое понятие довольно растяжимое. Но я говорю, если мы искренне, неважно в какую церковь пришли, но искренне пришли к Богу, да, пусть даже попали не в ту церковь, ну, сразу куда надо было бы попасть, я без всяких, как говорится, имен и адресов говорю, да. Но все равно человек приходит ко Христу, а не к церкви. И действительно его имя вносится в книгу жизни. Но это не обозначает, что если имя в книге жизни, то он уже спасенный. Уже гарантия, как некоторые говорят, в момент крещения мы все рождаемся свыше. Ну а рожденный свыше, я говорю, грешить не может. Ты грешишь? Да. Вот и говорю, и парадокс наш христианский. И рожденный свыше, и грешу. Рожденный свыше грешить не может, и лукавый не прикасается к нему. Так вот, наше имя действительно вносится в книгу жизни. Почему? Дело в том, что мы в момент крещения принимаем решение уже, ну, должно было быть так, чтобы окончательно и бесповоротно, но всякое бывает в жизни, да, обещали, потом что-то разочарование, охладели и потихонечку и омерщали, а потом, может быть, и в мир ушли. Наше имя вносится в книгу жизни, так как мы стали на путь жизни, пообещали Богу слушать Его истину, да, Его слушать, и поэтому стали претендентами на жизнь вечную. Но вы помните, есть такие слова. Любящий брата пребывает... Нелюбящий брата пребывает в смерти. Мы пребываем в жизни, потому что любим братьев. То есть, смотрите, вот какие словосочетания, да? Книга жизни. Если мы любим, то есть у нас нет ненависти, нет обид, нет раздражения, нет превозношения, нет сплетен. То есть нет ничего негативного по отношению к другим людям, тем более, которые, может быть, нам не очень нравятся. Если у нас есть сочувствие, сострадание, милосердие, да, желание понять, войти в положение, простить и благотворить такому человеку, то мы пребываем в жизни. Значит, наше обещание в момент крещения жить новой жизнью, жизнью Божьей, жизнью любви без греха, значит, наше обещание исполняется. И мы пребываем в жизни. Имеется в виду, мы действительно по-божьему живем в душах своих, и это называется жизнь настоящая. А когда мы живем физически, но душа прозябает в грехах, это, будем говорить, такое животное прозябание. Мы не живем, мы проживаем, прожигаем жизнь, годы наши. Так вот, смотрите, в книгу жизни вписывается имя в момент крещения. Если дальше мы пребываем в этой жизни, потому что книга жизни – это фактически книга, в которой записаны имена тех, кто сначала пообещал жить жизнью Христа, а потом, после обещания, жил жизнью Христа. Книга жизни – это книга, в которой записаны имена, кто живет жизнью Христа. Если пообещал жить жизнью Христа в момент крещения, имя внесено, перестал жить, наслушался проповедей, насмотрелся на дурные примеры, да, охладел в ревности, согласился с тем, что грех непобедим, сжился с ним. Смотрите, все, наше имя из книги жизни может быть изглажено. Тут не написано сразу или в конце, когда это будет суд или перед судом. Ну, я вам скажу, это не столь важно даже, да? Вот когда изгладят имя. Я вам скажу, что автоматически человек, который отходит от Бога и начинает предаваться лжи, мерзости и греху, да? Ну, даже если это имя его еще там осталось, знаете, вот как говорят, семьи нету, штамп в паспорте есть. А любви нету, и живут там, друг другу изменяют, там, и так далее, и тому подобное, грызутся, ругаются, да. Ну, что тот штамп, в принципе, что есть, что нет. Так вот, и я это к тому говорю, что, смотрите, имя может быть изглажено. Это говорит о том, что чьи имена вписываются в книгу жизни, это еще не говорит о том, что эти люди спасенные и будут на небе. Мы становимся кандидатами. Мы обещаем жить жизнью Христа. И если живем, до конца сохраняем вот такую жизнь Христову в своих сердцах и в своих умах, да, то имя не изгладится. И мало того еще, как говорится, не только не изгладится, а мы победители, мы будем облечены как бы в белые, чистые, праведные одежды. Ну, не об этом нам мечтать, там, про белые одежды. Тут, как говорится, победить надо, да, а там уже, как говорится, это воля Божья, там, или венец, кто-то говорит, на голову получим, кто-то белые одежды, я говорю, вы знаете, мне можно без венца и можно без одежды, ну, я не в смысле, там, в плохом смысле, да, я говорю, мне туда попасть, мне хочется, мне нравится, я Бога люблю, мне туда хочется попасть, без венца, без всяких белых одежд, каких-то особенных, торжественных, но имя может быть изглажено. Вот по этому стиху, я думаю, вы должны это понять. Далее, я прочитаю вам еще такое. Откровение 20 глава, 12 стих. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. Это уже речь идет как бы о суде. И книги раскрыты были. И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. То есть, о каком суде идет речь вот в данной 20 главе, 12 стихе? Речь идет о суде над нечестивыми, который, суд, который, да, будет происходить на небесах, в тысячелетнем царстве, которое будет не на земле, а будет на небесах, там будет суд, а все нечестивые от Адама и до самого конца существования, до второго пришествия Христа, да, все нечестивые будут кто в земле, кто на поверхности земли будут лежать, как говорится, трупы, кости, там, что попало, да. Но, чтобы каждый получил достойно своей жизни, должно быть предварительное, будем говорить, рассмотрение дел, да, вот где будет взвешиваться мера беззакония и мера наказания. Так вот, здесь говорится, это суд над нечестивым миром, да, который будет в тысячелетнем царстве после второго пришествия Христа. Так вот, смотрите, написано. Увидел я мертвых, малых и великих, мертвых, почему увидел? Стоящих, как бы, да. Они мертвые, но они вот как будто бы стоят, то есть их дела подняты, их жизнь как бы воспомянута полностью во всех деталях. И написано, и книги раскрыты были, то есть, что не одна книга, как бы, да. Далее написано, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах. Смотрите, иная книга жизни в одном, в единственном числе, да? А иные книги раскрыты были, книги в множественном числе. Опять не написано 2, 3, 5 книг. Ну, я говорю, это тоже не столь важно. Для нас слово «книга» обозначает что? Что нет ничего, что будет забыто из того, что мы делали, живя на земле. Все будет обнажено, ничто не будет забыто, все будет учтено абсолютно, хоть доброе, хоть злое. И за одно и за другое будем получать какую-то либо награду, либо возмездие. Так вот, смотрите, иная книга, которая есть книга жизни. Ну вот здесь книги и книга. Ну, книги, да, здесь о чем идет речь? Я потом прочитаю из Малахии, 3 главы, 16 стих. Или давайте прочитаю сразу, чтобы было понятно, да? Малахии, 3 глава, 16 стих. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это. И пред лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Вы видите, да? Что... Оказывается, имя тех, которые вступили в завет с Богом, да, вносится и в книгу жизни. И еще вносится в обыкновенную памятную книгу. Где как бы для памяти, чтобы не запамятовать, ну, на небе никто там склерозом не болеет, но это так для нас, типа, записано, чтобы мы знали, что, как говорится, что написано пером, то не вырубишь топором. Так вот, в памятную книгу записаны деяния и тех, кто боится и чтит Господа. И в памятные книги записаны и тех, которые никогда не были верующими, но были на этой земле, жили, и что делалось, тоже все записывается. Я говорю, тут не надо обязательно вот ручка, чернила, шариковая авторучка, там паста, да, и бумага. Для нас написано, вот мы записываем, как люди, сегодня уже видите, и мы не в мобильник записываем, и в этот, в компьютер записываем. Ну, а раньше это вот запись была для памяти, да, вот книга. Для нас, как говорится, не важно, книга, не книга, там, да, что записано все. Нам написано в виде книги, да. Так вот, смотрите. Имена тех, которые не записаны в книге жизни, то есть люди, которые жили во грехах, не слышали или слышали, но не принимали жизни Божьей, да, не становились ее соучастниками, их имена и их деяния тоже записаны в памятной книге. Но если чьи-то имена записаны в книге жизни, но памятная книга фиксирует наше падение, падение, падение и падение, и мы до дна доходим, да, без покаяния, то из книги жизни наше имя изглаживается. То есть, как говорится, были кандидатами, но не оказались достойными, да, и по памятным книгам проходят тогда все люди, которые будут, ну, не спасенными, да. Так вот, вопрос еще раз читаю. Хочу более понять, что такое книга жизни, в которую записываются имена спасенных у Бога. О чем, еще раз повторюсь, о чем свидетельствует книга жизни? Живые, имеется в виду, духовно живые, живущие жизнью Христа, имеют право на жизнь вечную, и их имена в книге жизни вечной. Сия есть жизнь вечная, да познаем истинного единого Бога, помните, да, и посланного им Иисуса Христа. Познать Бога – это жить жизнью Бога, жить жизнью Христа. Так вот, те, которые живут жизнью Христа, они имеют в себе уже жизнь вечную. Любовь, которая не перестает, это и есть жизнь вечная, жизнь Божья, жизнь неба. Там все имеет начало, но не имеет конца. Любовь, которая не перестает, это уже вечная жизнь. Любовь, которая перестает, это не вечная жизнь. Так вот, в книге вечной жизни, я буду так говорить, записаны люди, которые живые духовно, любящие Бога, любящие ближнего своего, как самого себя. А мертвые духовно люди, я имею в виду, что даже верующие, они имеют право на смерть. Ну, даже не право, а это уже как обязанность. Они обязаны будут умереть, ибо возмездие за грех – смерть. Помните, да, Павел пишет, мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Ненавидящий брата пребывает в смерти. Вы видите, да? В какой смерти? Физический человек живой, а пребывает в духовной смерти. И мы при жизни можем перейти из смерти, из обиды, из зависти в жизнь. В рождение свыше, когда рожденный свыше грешить не может. Далее. Книга жизни – это книга, куда вносятся имена кандидатов на жизнь вечную. Но быть кандидатом – это еще не гарантия того, что мы там окажемся. Быть невестой – это не значит, что 100% будешь женою. Или женихом, это не значит, будешь мужем. Первое послание Иоанна, 3 глава, 2-3 стих. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Это имеется в виду, что если вступили в завет с Богом, стали членами церкви, покрестились и дали обещание. Мы теперь дети Божьи, но мы теперь, если мы теперь живем по-Божьему, то тоже надо, как говорится, такую определенную соблюдать направленность мысли, да? Мы теперь дети Божьи. Мы же не можем сказать, хоть мы и курим, и выпиваем, и гуляем, но мы теперь дети Божьи. Если живем праведно и благочестиво теперь, то мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Вот к месту пословица «не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Знаем только, что когда откроется, и имеется в виду, когда откроется, ну там, когда будем уже, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Вы слышите? Будем подобны Ему. Кто-то говорит, это невозможно. Я говорю, ну, вот, как хотите. Вот Писание, вот Слово Божье, да, и вот вера наша. У меня вот такая вера. А кто-то говорит, а я не согласен. Я говорю, ну что? Как говорится, будет суд Божий, там определят каждого, кто с чем согласен был и на каком основании. И дальше, смотрите, всякий, имеющий надежду сию, то есть, чье имя внесено в книгу жизни, да, всякий, имеющий надежду на него, очищает себя, тут только не хватает слова «сам себя», но это подразумевается, очищает, я добавляю, сегодня сам себя так, как он чист. Вы заметьте, не как Павел, не как Петр, не как Иоанн, как он, как Христос. Так что, я думаю, что понятно. Книга жизни, туда вписываются все, вступившие в завет с Богом и пообещавшие ему служить новой и чистой совестью, да, новой жизнью. Если мы не следуем вот этим словам Иоанна, да, что всякий, имеющий надежду сию, с момента крещения очищает себя так, как он чист, если он этого не делает, этому не соответствует, его имя будет изложено из книги жизни. Живем жизнью Божьей, живем жизнью любви, которая не перестает, значит, в нас жизнь вечная, и мы внесены в книгу жизни, я добавляю, вечной. Дальше, следующий вопрос. Один человек из Литвы мне задал вопрос, но он не бывает в чатах, в конференции, он в записях слушает. Он задал такой вопрос, чтобы я объяснил два стиха. Первый стих, Екклесиаста, 11 глава, 1-2 стихи. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле». Вот у человека вопрос, что такое «отпускай хлеб твой по водам». Ну, я не буду сильно заумно говорить. Знаете, некоторые говорят, воды – это народы. Но я говорю, знаете, отпускай хлеб. Ну, хлеб-то понятно, да? Тут даже кто-то говорит, духовный хлеб. Я говорю, нет, тут про буквальный хлеб идет речь. Про буквальный хлеб, но не по буквальным водам его надо отпускать. Это рыбу кормить надо, если по водам отпускать. Речь идет о чем? Сегодня ты в достатке. А есть люди, которые в недостатке. Есть люди, которые концы с концами не могут, как говорится, свести. Есть люди, которые существуют. Ну, я не беру такой вариант, там, знаете, вот есть люди, которые так осмысленно опустились. Я не говорю про случаи, когда удары жизни, судьбы какие-то, повороты какие-то жизненные, не очень приятные, крутые, да. Ну, человек обеднел и как-то так вот опустился, да. Я говорю сейчас о чем? Есть люди, которые, ну, знаете, вот, заболел, денег нет на лечение, на операцию. Ребенок заболел. Хотя тоже, знаете, сегодня много шарлатанов в интернете вышли, тебе ребенок, вот онкология, денег не хватает, а там бывает даже, что и ребенка нет. Чужая фотография, и такое бывает. Так что тут тоже надо, как говорится, голову иметь на плечах и мудрость, чтобы как-то определить это. Но я сейчас, как говорится, не буду об этом говорить, я просто говорю, что есть люди, у которых есть нужда. У кого-то копеечная там мизерная пенсия. Какая-то бабушка там старенькая, нет ни детей, ни внуков, одинокая, пенсия копеечная, в магазин там не может сходить и ест буквально, я говорю, сухари. То есть, у тебя есть хлеб, у кого-то его нет. У тебя есть пропитание, у кого-то нет. У кого-то есть одежда, у кого-то ее нет. Вот это выражение «отпускай». Не держи, не жлобствуй. Не греби под себя, мыши съедят, воры подкопают, ржавчина съест. Мысль какая? Отпускай хлеб твой по водам. Ну, знаете, вода течет, и как бы хлеб там потечет, и где-то пристанет, и кому, у кого нужда, как говорится, он воспользуется этим. Отпускай хлеб твой по водам. У тебя изобилие, у кого-то недостаток, отпусти. Дай, поделись, да? Потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Что это за выражение? По прошествии многих дней опять найдешь его. Где найдешь? Ну, никто из нас, помните, есть такая поговорка русская, от сумы и тюрьмы не зарекайся. Ты не знаешь, как завтра жизнь повернет. Сегодня ты в квартире, завтра можешь быть вне ее. Сегодня ты сыт, здоров, завтра можешь быть больным и голодным. Но Бог-то видит твое сердце. Если ты был щедрым, если ты отпускал хлеб твой по водам, вот помните, как Иов говорит там, мой хлеб ели сироты, в мою одежду одевались там вдовы, да помните, о ком я только не заботился. Так вот, если мы делимся, да, Бог видит наше сердце, Бог видит, и когда, может быть, у нас окажется нужда, Бог точно так же расположит другого человека, и тот поделится с тобою последним, и ты не умрешь с голода. И вот это по прошествии многих дней найдешь его, этот хлеб. То есть он как бы к тебе возвратится. Кругооборот хлеба в природе, я так бы это назвал. Бывает и не обязательно нужда. Но есть люди, знаете, вот есть такой библейский стих, иной без меры бережлив, и оказывается, что беден, да? А другой щедр, а у него как будто бы, знаете, кто-то прибавляет. Так вот, по прошествии многих дней ты можешь и в таком виде найти опять этот хлеб. Твои стада будут умножаться, твои поля будут давать обильные урожаи, хотя у других в этот момент может не быть урожая. Я как-то рассказывал случай такой, у меня была еще в советское время одна знакомая верующая сестра, мы были в одной церкви, да, и она такая добродетельная, вот где какая бабушка найдет, там помогает, кому на огороде, а в самой там огороде где-то, знаете, в советское время выдавали участочки, тоже огородик был, и она, говорит, вот с весны там посадила картошку, а в том году была большая засуха. Все там на огороде пололи, все, ну, люди, а ей некогда было, говорит, да там бабушка, да, я, говорит, молюсь, может, Бог даст как-то, потому что там бабушка, там дедушка какой-то несчастный, там тот слепой, та еще лежачая, вот она такая вот добродетельная. Так я говорю, надо было видеть, ни у кого картошки не было, а у нее изобилие было картошки, она ни разу не полола. Копала, и говорят, засуха была, я говорю тоже, и люди говорят, ну засуха была, почему у тебя? Есть, а у нас нет, мы же тут долбались на этом огороде. Вот Бог может благословить, вот как бы возврат Божий, да? Дальше написано, давай часть семи. Смотрите, какое выражение. Давай часть своего хлеба семи и даже восьми, ну как бы людям. Вы видите, да, выражение какое? Ну, казалось бы, давай часть одному, двум, да? Ну так, скряжнически, да? А тут, смотрите, семи и даже восьми, ну тут подразумевается, знаете, и даже двенадцати и сотни. Давай, если у тебя есть что дать, и, как говорится, Бог тебя благословил, дай. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая будет беда на земле. Вы слышите, тут про чью беду идет речь? Про беду тех людей, которые случится с теми людьми, которым ты сейчас хлеб даешь, делишься? Нет, речь идет о том, что ты не знаешь, какая беда будет на земле, и тебе тоже она приключится. Хочешь иметь друзей, будь дружелюбным. Хочешь, чтобы тебе протянули когда-то руку, когда ты будешь нуждающимся, протяни ты сегодня. Помните поговорка русская? Рука дающего да не оскудеет. Вот это и называется. Отпускай хлеб твой по водам. По прошествии многих дней опять найдешь его. То есть, смотрите, рука дающего да не оскудеет, Бог опять возвратит то ли в виде урожая, то ли кто-то подарит, кто-то или в нужде ты будешь, и кто-то тебе вот возьмет, вот как ты когда-то так щедро кому-то давал, вот так Бог тебе даст. Ну, а есть люди, говорят, а если не даст, я говорю, а если Бог не даст, и ты не обидишься на Бога и скажешь, Господи, ты дал, ты взял, да будет имя твое благословенно, то я ему говорю, там небо будет ликовать. Давид говорит, что я не видел праведника, нуждающегося, ходящего с протянутой рукой. Вот что означает «отпускай хлеб твой». Бог тебе будет восполнять. Как Бог будет благословлять того, который приобретает и гноит, там мыши у него едят, там, ну, что хочешь, пропадает, в общем, да? Далее, вот это «отпускай хлеб твой». Вот здесь так прямо не написано, как я сейчас скажу, но что это обозначает? Это заповеди любви. Забота о ком-то, протянутая рука помощи кому-то, да? Как написано, накорми голодного, одень раздетого, бездомного введи в дом твой, да? Смотрите, это заповеди любви. Заметьте, это любовь, чтобы ее проявить. Ну, знаете, там, да, когда-то слово, да, когда-то, но первое, вот человек голодный, накорми. Это заповедь о любви. Любовь не думает о себе только лишь. Любовь заботится и о другом человеке. Любящий не может пройти, видя нужду какого-то другого человека. Он протянет руку помощи или руку, будем говорить, с хлебом. Еще что это обозначает? Закон сеяния добра и зла в этом мире. Будешь отпускать хлеб, пожнешь хлеб. Будешь отпускать камень, камень получишь по прошествию дней каких-то, как говорится, сдачи. Бумеранг возвратится. Это закон. Что ты сеешь, тем тебе Бог и воздаст. Что посеет человек, то и пожнет. Сеешь добро, добро к тебе вернется. Сеешь зло, зло к тебе вернется. Далее еще такое тоже по поводу посева, что можно вспомнить. Ну, вы помните стих, кто скупо сеет, тот скупо и жнет. То есть щедрость щедрости тоже может быть рознь. Скупо сеешь, скупо можешь и пожать. И столкнешься с этим, чтобы понять, что ты был когда-то неправ. Кто щедро сеет, щедро может пожать. Но я вам хочу сказать, мы должны быть настроены на то, что даже если и мы будем щедро сеять, а не пожнем, главное не возроптать, главное не обидеться. Бог все равно вернет. Но даже если и не вернет, и, как я уже сказал, мы скажем, Господи, да будет имя Твое благословенно, это высшая точка испытания. Я понимаю, то есть я сегодня сею, а мне воздаст. Ну, я поэтому я и люблю Бога. А если не воздаст? А если это будет испытание, искушение? А если вот Ио оказался, и он кормил сирот, и вдов там, да, помните, и больных, о больных заботился, одевал, обувал, да? Тут теперь вот с ним беда. И все те, о ком заботился, а они даже, как говорится, там насмехаться стали, брезговать стали, пренебрегать стали. Вот его даже такое пришлось испытать. Поэтому отпускай хлеб твой по водам, чтобы по прошествии многих дней опять найти его. Это обозначает делись, и ты исполнишь заповедь о любви, и ты исполнишь закон сеяния добра. Тебе добро и вернется. Далее, еще что хотелось бы дополнить, да. Мы не должны забывать, вот помните притча о неверном управителе, да. То господин, это Бог, поставил управителя над имением своим, да, и, как говорится, дал ему это имение для управления, чтобы потом, ну, как говорится, посмотреть, как он им распоряжается. Я не буду рассказывать эту притчу, но мысль какая. Имение его, это я вам так хочу сказать, Бог дал урожай, это вроде бы мы вырастили. Да Бог бы не дал, ничего бы мы не вырастили, да. Так вот, урожай на огороде – это имение Его. Глаза и зрение – это имение Его. Руки сильные – это имение Его. Мозги сообразительные – это имение Его. А мы, нам дана эта жизнь, вот эта временная, да, чтобы посмотреть, как мы будем управлять этим всем, как говорится, хозяйством домашним. Мы управители Его имения. И заметьте, вот на что мы употребляем те таланты, способности, или тот хлеб, допустим, да, на что мы израсходуем, как мы управляем, мудро мы или нет, по законам неба или по законам земли. Поэтому, вот если Бог дает, мы мудро должны этим имением распорядиться. Еще один стих, ну, думаю, что сегодня это будет последний, да. Я как-то на него отвечал, но человек, видимо, не слышал, ну, задает вопрос. Значит, Матфея 19 глава, 29 стих. «И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Первое, на что хотел бы я обратить внимание, так это на то, что вот смотрите, вот есть много стихов, если вот один выбрать, как говорится, из контекста, то его можно понять, и это понятие будет довольно-таки странным, да. Смотрите, всякий, кто, вот только этот стих, если читать, всякий, кто оставит домы, братьев, то есть заметьте, что надо ради имени Моего оставить. Что такое оставить? Бросить отца больного, престарелого, бросить мать, бросить детей, да, и ради имени Моего пойти проповедовать. Говорится, детей пустил на свет, а теперь предал их хоть Богу, хоть сатане, пошел на проповедь. И вот некоторые так и понимают. Вот, надо оставить. Чего? Дом грех, братья грех, сестры грех, отец, мать грех. Они отвлекают от дела Божьего. А что такое дело Божье? Ну, это проповедь Евангелия, это служение в церкви, это миссионерская работа, ну, кто-то мог бы сказать, да? А ведь дело Божье, скажите, заповедь Божья. И заповедь Божья говорит, почитай отца и мать твою. Так вот, смотрите, заповедь говорит, почитай отца и мать твою. А у Матфея написано, всякий, кто оставит и мать, и жену, и детей, там, и родителей, отца и мать, да. Смотрите, два стиха вступают в противоречие. Почему я говорю, надо читать внимательно, не надо на одном стихе строить какое-то умозаключение. Если бы Библия не была гармоничной книгой, да, где все четко переплетено и соединено во что-то одно единое целое, да. Если бы оно не было, вот так бы все стихи были в противоречии друг с другом. Но Библия – это гармоничная книга, где, будем говорить по-разному, об одном и том же говорится, это как единый организм, как я вам говорил. Так вот, оставить, да, и почитай отца и мать твою. А вот смотрите, 1 Тимофея 5 глава 8 стих, что говорит. Если кто о своих и особенно домашних, а теперь смотрите, оставит домы, братья, сестры, отец, мать, жена, дети, домашние, да. Так вот, если кто о своих и особенно о домашних не печется, то есть не заботится, а как бы бросил их на произвол судьбы, тот отрекся от веры и хуже неверного. Вы видите, да? Стихи, которые противоречат. Вот так, как кто-то говорит, ну, типа, вот берет там из римлянам у Павла, да, бедный я человек, помните, да? Нет праведного ни одного. Все, это о чем говорит? что праведного ни одного нет. Я говорю, ну, вон, возьмите, прочитайте Иов. Сам Бог говорит, праведный в своем роде. Вот как объяснить вот такие слова, да? Действительно нет ни одного праведного. Тогда вопрос возникает, а что написано, будьте святы? То есть, это для чего я говорю? Что если мы не сопоставляем стихи, если мы просто берем стих, и мы видим так, знаете, вот говорит, в здравый рассудок не умещаются такие слова, бросить отца, мать, братьев, сестер, да? То мы, как говорится, в недоумение приходим. Как так написано? Вроде верующие должны любить, а тут вот кто оставит, кто бросит, кто уйдет. Здесь речь о чем идет? Не о том, что надо бросить, а речь идет о чем? Вот смотрите, братья, в другом месте написано, кто возлюбит отца и мать, или детей, или жену более, нежели меня. Ну, получается, что и родных не надо так любить. Мысль здесь идентичная. И какая она, эта мысль, да? Смотрите, чувство родства Богом не осуждается. Вот этот стих, что заботится о домашних, и кто, это заповедь. И что он отрекся от веры, если он не заботится. Если бросил на произвол судьбы и хуже неверного, то есть вообще и хуже всякого неверующего. Вы помните слова Христа? «Иди за мной, пусть мертвецы хоронят своих мертвецов», да? Тоже можно сказать, а зачем тебе эти похороны, тот отец, да? Но мы же должны задуматься, почему так Христос сказал, что он видел в этом человеке, и почему тот человек сказал, пойду похороню отца. Вы понимаете, тут надо понимать, ведь много чего не написано, недосказано. Так вот, мысль какая, что значит оставить? Если вопрос стоит о том, что вот грех, и знаете, вот чувство родства влияет. Это я вам такой пример приведу. Вот он, я думаю, будет такой нормальный и понятный. Вот судья не должен, или там прокурор, или там следователь, допустим, в полиции. Вот он должен вот по этому правилу как бы жить. Что если папа прокурор, а сын провинился, сделал преступление, то он должен оставить сына. Ну как оставить? Не в смысле, он сыном остается, ты от него никуда не денешься. Перед ним он должен быть как не сын. Чувство родства не должно преобладать над чувством справедливости и правосудия. И сколько положено сыну, как обычно ты даешь всем по закону, по статье, ты сам, будучи прокурором, обязан своему сыну впаять столько, сколько он заработал. И не делать ничего для того, чтобы он вышел по условно-досрочному освобождению. И если он там буянит в тюрьме и в камеру, в карцер, он тоже должен там быть. Я сейчас, поймите, я в общем говорю. Так вот, если принципы Царства Божьего, любовь, справедливость, то если наши родственники не обладают этим настроением, что мы, и они пытаются нас отвлечь от этого главного, от этой главной цели, чтобы мы этим не забивали, чтобы мы это забыли, этим не занимались, да? Если они влияют и сбивают нас с пути того, что мы называем путь истины, да, то мы должны отдать предпочтение духовным интересам. Но что это означает оставить домы? Ну, я не говорю тот случай, когда выгнали нас за убеждение. Ну, тут, как говорится, вопрос не стоит оставить, не оставить. Меня выгнали, как говорится, и все. И тут и я вернуться не могу, да. Но речь идет. Каков бы отец ни был, он все равно отец, его надо уважать. Если больной, за ним надо ухаживать, ему нужно материально помочь. Он не должен на улице лежать нищим и ободранным, да? Если это жена, если это дети, они все равно дети и забота. Но опять-таки я говорю, тут надо смотреть. Это не та забота слепая, о которой я не раз уже говорил. Что здоровый мужик и не работает. А я ж должен печься, а особенно об своих, да, домашних. То есть тут тоже, как говорится, надо иметь здравомыслие. Что забота — это не значит, что вот кто-то сел на шею, кто-то не работает, кто-то кем-то пользуется, а я вот живу и кормлю, одеваю, такую богадельню устроил. То есть здесь речь идет о чем? Интересы Царства Божьего и интересы Царства века сего, да? Когда Царство века сего влияет на меня, когда чувство родства, вы знаете, ради родственника приходится идти на всякие ухищрения, отступления, да, но это же родня, надо где-то что-то, знаете, как родственник попал в тюрьму, надо взятку, там это же родственник, его надо вытягивать, хотя ему, может быть, надо было бы и отсидеть. Так вот это оставить, или кто возлюбит более, там, отца, мать, детей, жены, нежели меня, тот недостоин меня. Если вопрос, добро или зло, неважно, родственники мои, не родственники, я выбираю добро. При этом я не имею права ненавидеть своих родственников. Я обязан их любить, я обязан заботиться, я обязан во время нужды протянуть руку помощи. Но чувство родства не должно влиять на меня так, чтобы я отступал от истины. То есть, как бы меня родня не уламывала, мы же родные, вот ты отбился, ты в какую-то там секту, ты еще, извините, пожалуйста. Я вам что-то плохо сделал? Нет. Зачем слова о секте? Зачем? Я вас обижаю? Нет. Извините. Тогда ты нам не родня. Ну, так бывает, да? Все равно я вас люблю. Это вы определили, что я не родня. Вы у меня родня. Это называется, не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство. Но, тем не менее, я не уступлю. Если вопрос так стоит, или ты с нами и живешь по-нашему, ну, по-греховному, или уходишь, тогда я ухожу. Вот тогда я уже оставляю, если вопрос вот так ставится. Но самый распространенный вариант — это когда на меня влияют, чтобы сбить меня с пути истины. Я имею право разумно, в разумных пределах отстаивать истину, и чувство родства на меня не должно влиять. Ну, я думаю, на сегодня достаточно. Я больше вопрос не буду другой затрагивать. На этом мы сегодня будем заканчивать наше общение. Всего хорошего вам, Божьих благословений, и до следующей встречи, которая у нас будет с вами завтра. До встречи с Богом.